Глава 10. Шанталь. Буквально вчера я жаловалась Себастьяну, что со мной что-то не так, что я никогда не влюблялась и даже к собственному красавцу-мужу испытываю лишь дружеские чувства. Как же я ошибалась. Не знаю, как такое возможно, как такое вообще могло произойти, но всего один поцелуй вдруг взорвал внутри меня настоящий фейерверк. Отключил разум, заставил задыхаться и гореть, теряться в незнакомых, но таких невероятных ощущениях и отчаянно желать еще, словно я вновь выпила несколько успокоительных настоек одновременно, добавив немного бодрящего зелья, то есть смешала несмешиваемое, и теперь сходила с ума от бушующего внутри урагана эмоций. Нет, конечно же, я не влюбилась. Как вообще можно влюбиться в неимоверно сильного и дико опасного мага? В жуткого хозяина теней? Упрямого и вредного мужчину с невыносимым характером? Я не могла влюбиться. Просто не могла. К тому же у меня имелся муж, который значительно превосходил Лорана. Красивый, яркий, интересный, добрый, милый, светлый. Он улыбался так, что сердце подпрыгивало в груди. И хотелось улыбнуться в ответ. Только вот практически идеальный Себастьян не вызывал у меня никаких эмоций, кроме благодарности. А этот некрасивый, темный, опасный, резкий, ядовитый маг — всего одним поцелуем будил такое желание, что становилось больно. Я хотела его до безумия, понимала, что так нельзя, что это неправильно, но и заставить себя остановиться не могла. Как истинная леди, как замужняя женщина, я просто обязана была оттолкнуть его, закричать, ударить, в конце концов. А как поступила я? Лишь слабо застонала и прильнула к нему всем телом, не забыв закинуть руки на шею. Не в силах насытиться, я мечтала, чтобы этот поцелуй никогда не заканчивался, чтобы невыносимый лай Лоран помог мне раскрыться еще сильнее. Показал мне, что я могу быть другой, могу любить. В стремлении добиться этого я позабыла здравый смысл, рассудок попросту покинул меня. Не знаю, сколько длилось это безумие, но закончилось оно как-то слишком быстро. Лоран оторвал меня от себя, именно так, а не как иначе. Отступил и снова выругался. На этот раз громче и куда выразительнее. Часть сказанного я слышала впервые, но догадалась, они совсем приличном содержании. Тьма вокруг нас рассеялась. Тени затихли, затерялись в аккуратно подстриженной травке, в кустах и растениях. И от яркого солнца слегка заболели глаза. Ох, только и смогла выдавить я, прижимая пальцы к губам. Мы застыли, уставясь друг на друга. Удивление, шок, сомнение и страх. Все это смешалось в один безумный коктейль. Мы смотрели и не узнавали себя. Не понимали, как могли допустить такое и что теперь с этим делать. Желание получить больше никуда не делось, я все еще мечтала о нем. Однако вернувшийся разум напомнил, что я вроде как замужем, и этот мужчина с пылающим взглядом — лучший друг моего якобы мужа. «Ой!» — выдала я новый шедевр и стала бочком пробираться к выходу. Лоран горящими глазами следил за моим перемещением, но попыток остановить не предпринимал. Просто смотрел так, что у меня внутри все обрывалось. Лишь когда я почти выбралась из ловушки и поравнялась с ним, сдавленно произнес:
«Шанталь, послушай».
Наверное, впервые за месяц, что мы были знакомы, его голос звучал настолько неуверенно. Не став слушать, я увеличила скорость, подхватила подол длинной юбки и со всех ног бросилась бежать. Не знаю, что сделала бы, если бы Лоран вдруг встал на пути. Но, к счастью, он не встал. Возможно, он смог бы остановить меня. Скорее всего, я бы с радостью позволила ему сделать это. Однако Элай позволил мне уйти. В какую сторону направиться, я не имела ни малейшего представления. Пока просто бежала. Впрочем, вскоре послышалась музыка, голоса, чей-то смех, и я поняла, что выбрала верное направление. Свернув за угол, я едва не натолкнулась на Себастьяна, который спешил мне на помощь.
«Шанталь!» — хватая меня за плечи, воскликнул муж. «Ты в порядке?»
«Красивый, синеглазый и светловолосый. Не мужчина, а мечта. Бери и влюбляйся. Хочешь, вышивай его портрет глади, хочешь, рисуй акварелью. Такой простор для фантазии. А у меня его вид ничего, кроме легкого раздражения, не вызывал. Подумала, что сейчас снова примется ругать и учить жизни, причем не как Элай, то есть Лоран. Тот покричит немного, да глазами посверкает и вскоре успокоится. А Себастьяном у меня ждала долгая и нудная лекция о правилах поведения, его седых волосах. «Да, все хорошо», — ответила я и оглянулась. Вроде не должна была, но сдержаться не получилось. Обернувшись назад, я смотрелась по сторонам и с тоской поняла, что Лорана нет. Он не последовал за мной. Правильно поступил, только вот я неожиданно почувствовала, как защекотало в носу и в горле.
«Где ты была?» — взволнованно спросил Себастьян и, взяв под локоток, повел подальше от любопытных глаз. Пусть их было не так много, но хватало. Как раз очередная группка магичек косилась в нашу сторону и о чем-то быстро шепталась.
«В личном саду Ее Величества», — пискнула я, когда мы отошли за топиарий в виде зубастого хищника, а потом прерывисто вздохнула и резко бросилась мужу на шею. «Себастьян, прости меня».
Он замер на мгновение, а потом неуверенно обнял в ответ и осторожно погладил по голове. «Но что ты делаешь из меня злодея? Я, конечно, расстроился и даже слегка разозлился. Но это не значит, что надо так пугаться», —
растерянно произнес он.
«Честно говоря, когда я получил твое сообщение, не сильно и удивился. Уже почти привык к твоим сюрпризам. А вот мама переживает».
«Я такая дура», — всхлипнула я и зажмурилась.
«Ты просто невольно притягиваешь неприятности». Себастьян отстранился. «Но перед мамой все-таки придется извиниться. Говорит, только отвернулась, а ты уже пропала».
«Конечно, я извинилась. Все объяснила и клятвенно пообещала больше так не делать». Себастьян при этом сдавленно хмыкнул и многозначительно поднял глаза к небу. Впрочем, я не обратила на это внимания. Внутри бушевала буря, которая сносила все на своем пути. Я никак не могла успокоиться, была рассеяна, растеряна и злилась на себя и Лорана. И это, конечно же, заметили.
«С тобой все нормально?»
— поинтересовался муж, когда вытащил меня на прогулку по озеру. Лодка плыла самостоятельно, а на водной глади вокруг нас то и дело начинали бить небольшие фонтанчики. Один раз появилась стайка прозрачных рыб, которые периодически выпрыгивали из озера, слегка зависали в воздухе и вновь скрывались в глубине, оставив после себя круги на гладкой поверхности. Выглядело это красиво. Наклонившись, я опустила пальцы в воду, чтобы насладиться прохладой, и вновь погрузилась в не слишком веселые мысли. До сих пор не верила, что я влюбилась в Лорана. Но не могло чувство зародиться вот так просто. Мне казалось, это происходит как-то иначе. Я понятия не имела, как именно, но точно не так. А потому мой интерес к хозяину теней пугал и немного раздражал.
«Хочется уехать»,
— донесся до меня голос Себастьяна. «Что?» — я перевела на него растерянный взгляд.
«Ты что, меня не слушаешь?» — нахмурился муж.
«Прости, задумалась. Так о чем ты говорил?» Я выпрямилась и вытерла пальцы о кружевной платок.
«Мне удалось поговорить с Есель. Правда, совсем недолго. Она уезжает», — ответил Себастьян.
«Куда?»
«Не знаю. Сказала, что ей предложили престижную должность на островах».
«Что может быть престижнее работы здесь? Возможно, предложение есть, но Есель явно ищет повод, чтобы уехать подальше отсюда». Не поверила я. «И что ты собираешься делать?» Муж отвернулся, рассеянно потер затылок и признался.
«Не знаю».
«Что значит «не знаю»?» — искренне удивилась я. «Ты собираешься ее останавливать или нет?»
«Не знаю»,
— упрямо повторил Себастьян и отвел взгляд.
«Наверное, будет лучше, если Есель покинет это место».
Вот это заявление! От неожиданности я едва в воду не свалилась. Вовремя успела удержаться и сесть поудобнее. После чего пытливо посмотрела на мужа и раздраженно поинтересовалась. «Надеюсь, ты ей этого не сказал?»
«Если она уедет, нам всем станет легче. Есель знает правду, но ей все равно тяжело смотреть на нас и слушать сплетни о наших с тобой отношениях. И мне тяжело. Нет возможности подойти, поговорить, обнять. И все сложно, Шанталь».
«Ошибаешься? Все очень просто. Если любишь, ты не должен отпускать ее. Насколько бы благими ни казались твои намерения. Кроме того, я не планирую оставаться твоей женой целый год. Вот решим вопрос с артефактом. Найдем того, кто пытается меня убить, и все, хватит».
«Посмотрим»,
— туманно отозвался Себастьян. На языке взрослых и серьезных магов это означало «никогда и ни за что, но так и быть, я дам тебе надежду, чтобы ты сильно не расстраивалась». Покатавшись, мы вернулись к шатрам. В одном из них муж едва не насильно впихнул мне в руки тарелочку, на которую положил несколько канапе, каких-то крохотных бутербродов с тонкими, почти прозрачными кусочками мяса и одно яблоко.
«Тебе надо поесть»,
— самым серьезным видом сообщил он. Согласно кивнув, я взяла в руки бутерброд, откусила от него почти половину и принялась жевать. Краем глаза, заметив вдалеке темную фигуру Лорана, от которого окружающие привычно шарахались, я едва не подавилась. Себастьян каким-то чудом успел забрать у меня тарелку, пока я пыталась откашляться и восстановить дыхание.
«Ты чего?» —
спросил он удивленно, стоя с тарелкой в одной руке и с бокалом сладкой воды с кубиками льда в другой.
«Все нормально»,
— с трудом прохрипела я, быстро отворачиваясь от темного мага, который так и остался стоять чуть в стороне. Но тут же обнаружила лорда Кромвея. Сквозь толпу гостей он двигался прямо к нам.
«А вот и новые неприятности», — подумала я.
«Ничего не бойся, я рядом», —
словно прочитав мои мысли, быстро шепнул Себастьян. Супруг вручил мне тарелку и стакан с напитком, а потом и вовсе слегка выступил вперед, словно желал защитить. Хотя почему словно? Он ведь действительно старался меня защитить. Идеальный муж, хороший друг, почти старший брат.
«Угу»,
— только и успела пробормотать я, послушно прячась за его спину. Я посчитала, что прямо сейчас спорить, скандалить и вести беседы о равноправии — глупо. Слишком много информации свалилось на меня за короткий промежуток времени, и я не готова была определиться с дальнейшим поведением, пока все тщательно не обдумаю. А еще я спиной чувствовала на себе взгляд темных глаз хозяина теней. Он не подходил ближе, за что я испытывала огромную благодарность, но находился рядом. Его присутствие выбивало меня из колеи и заставляло нервничать. Стоило только вспомнить о единственном поцелуе с лучшим другом мужа, и у меня вновь начинали гореть губы.
«Лорд и леди Конте», —
широко улыбнулся лорд Кромвей. Он приблизился к нам, но не слишком. Предусмотрительно оставил между нами расстояние в пару-тройку метров. Но напряжение все равно чувствовалось и не только мной. Гости пикника, которые имели неосторожность оказаться с нами в одном шатре, потихоньку отходили подальше. Нет, совсем покидать шатер они не собирались, жадно наблюдая за происходящим, но себя обезопасили. С нашей прошлой встречи лорд Кромвей ничуть не изменился. Оставался все таким же красавцем, с едва тронутыми сединой темными волосами и ясными светло-голубыми глазами. Небольшая бородка и усы с вдернутыми вверх кончиками добавляли ему шарма. В руках он держал ту же трость из черного дерева с тяжелым круглым набалдашником, который скорее служил для красоты, чем являлась необходимостью. Сегодня он был одет в черный камзол с серебряными нашивками, серебристую жилетку, светлую рубашку и темно-синие брюки. Из общей картины выделялся лишь красный шейный платок неожиданно яркого и провокационного оттенка. Я все никак не могла отвести от него взгляд. Получалось, его спутница нарядилась сегодня в красное? По традиции, цветами на пикник наряжались только лица женского пола. Мужчины же выбирали костюмы нейтральных оттенков, лишь галстуком или шейным платком, подчеркивая свою принадлежность определенной даме. Так, Себастьян, например, повязал сегодня сиренево-лиловый галстук, как и мое платье. Да и у остальных мужчин, которых мы встречали, это правило действовало. Соответственно, пара лорда Кромвея должна быть валом. Однако я такую пока не видела. Уверена, настолько яркий оттенок не ускользнул бы от моего внимания.
«Поздравляю, вы стали новыми любимчиками этого сезона», —
заметил Кромвей. Он улыбался, но светло-голубые глаза оставались все такими же холодными, расчетливыми и цепкими. Несмотря на все усилия воздушных магов, в шатре было жарко и немного душно, но у меня все равно холодок пробежал по спине.
«Благодарю», —
любезно отозвался Себастьян.
«Думаю, нам стоит прекратить вражду и, наконец, прийти к миру», — продолжил маг, слегка постукивая тростью по земле.
«Ага, так я ему и поверила».
«Разве мы с вами враждовали?»
— поинтересовался Себастьян, в голосе которого прозвучала скрытая насмешка.
«Не помню такого».
Судя по холоду в глазах высокородного лорда, насмешку он заметил, но акцентировать внимание на ней не посчитал нужным. С чего вдруг такая любезность?
«Жаль, что у герцога Райта на этот счет другое мнение».
«Точно. А где, собственно, великий герцог?» — спохватилась я. «С момента, когда состоялся тот непростой разговор, мы так больше и не виделись. За всеми сегодняшними переживаниями и потрясениями я совершенно забыла о старом кукловоде. А ведь не стоило бы. Противников, а я воспринимала герцога пока именно противником, не следовало упускать из вида».
«Думаю, этот вопрос вам стоит обсудить с самим герцогом, а не со мной». «Обязательно, но я хотел бы побеседовать и с вами».
Кромвей бросил хищный взгляд в мою сторону.
«И с вашей женой. В гости, я так понимаю, вы ко мне не приедете, да и к себе не позовете. Как вы смотрите на то, чтобы встретиться на нейтральной территории и все обсудить? А нам есть что обсуждать?» «Мы трое понимаем, что есть».
Трое. Ага, меня тоже посчитали. Значит, речь пойдет о наследстве семьи Обен, до которого этот лорд за сотню лет так и не успел добраться. Невольно замерев, я встревоженно покосилась на мужа. Согласится или нет? Мне бы не хотелось идти на эту встречу. Но и отказ мог привести к нежелательным последствиям. Да какой вариант выбрать? К счастью, от меня это решение не зависело. В данной ситуации я старательно изображала мебель.
«Я подумаю над вашим предложением, лорд Кромвей», — наконец проговорил Себастьян. «Пришлите мне место, время и дату».
«Можно выдыхать или еще рано?» В этот момент в шатер вошла одна из фрейлин в платье нежного персикового цвета с золотистым кантом. Судя по всему, она нарядилась розой редчайшего сорта сангери, которая как раз и славилась таким оттенком и сверкающей на солнце золотой каймой. «Как я поняла...» что это одна из приближенных дам императрицы. Во-первых, во время представления она все время держалась рядом с императорской семьей. Я хоть и волновалась, но кое-что успела заметить. Во-вторых, на ее груди сиял орден в виде герба правящей династии. А его просто так не дают, только за личные заслуги перед короной.
«Лорд и леди Конте, ее императорское величество, желает побеседовать с вами», торжественно объявила фрейлина.
И я, кажется, догадывалась, о чем пойдет речь. Вот и наказание за любопытство, Шанталь Канте. Допрыгалась. С тоской подумала я, вручая проходящему мимо лакею свою тарелку и стакан.
«Прошу нас простить», —
произнес Себастьян, кивнув Кромвею. Взял меня под руку и потащил прочь из шатра. Императорская чета тоже расположилась в шатре. Своим собственным, раза в три больше остальных, с изображенным на нем гербом империи. Мимо такого точно не пройдешь.
Первым, кого я увидела, оказался герцог Райт, который что-то увлеченно обсуждал с императором и еще двумя лордами. На нас он не обратил ни малейшего внимания, а мы не стали его отвлекать. К тому же фрейлина повела нас в другую часть шатра, где на стуле с высокой спинкой сидела императрица. Вблизи она выглядела еще более массивной, но глаза, которые с любопытством меня осматривали, буквально лучились добротой.
«Ваше императорское величество!»
С поклоном поприветствовал Себастьян. И я поспешно присела в низком реверансе, опустив взгляд.
«Лорд Конте, почему же вы не рассказали, что ваша милая жена травница?»
Я не упала лишь чудом. Мало того, что пришлось застыть в неудобной позе, полусогнутой, так еще и вопрос прозвучал весьма и весьма неожиданный.
«Прошу простить меня, Ваше Величество, я не знал, что это может заинтересовать вас».
Тут же покаялся муж.
«Подойди, дитя!»
— велела она. Я выпрямилась, мгновенно выполняя приказ, но продолжила смотреть на пестрый ковер под ногами.
«Ближе не бойтесь, леди Конте!»
Я сделала еще шаг и еще, пока не уперлась в ее пышное платье. Кстати, платье императрицы смотрелось очень необычно. Если во время официального представления я не успела его рассмотреть, то сейчас получил такую возможность. В зависимости от освещения, оно меняло цвет от светло-зеленого до насыщенно-изумрудного. Ткань как будто впитала в себя все оттенки зелени. Наверняка такой эффект был закреплен магией. Как и крохотные пестрые цветы, которые то появлялись, то исчезали, словно звездочки на небе. Вот это я понимала, повелительница цветов.
«Я знаю, что ты попала в мой сад», —
тихо проговорила императрица и внезапно коснулась моего подбородка, заставляя поднять голову и посмотреть ей в глаза. «Простите, Ваше Величество, мне очень жаль, но я не знаю, как это вышло», — забормотала я, чувствуя, как от стыда загорелись щеки. «Надо же мне было так опозориться, да еще на первом же приеме».
«Зато я знаю», — ответила она, продолжая удерживать мой подбородок. «Любовница императора Череса, деда моего дорогого супруга, тоже была травницей. Этот сад они использовали для приватных встреч».
«О, только и смогла пробормотать я». Судя по ощущениям, щеки стали совсем красными, на этот раз от смущения.
«Проход скрытый, его может открыть лишь травница».
«Хм, теперь понятно, почему я увидела эту дверцу».
«И я хочу, чтобы вы мне его показали».
Отказать императрице я не решилась. Да и кто бы посмел. Это был странный день.
Необычный, насыщенный событиями, сложный и противоречивый. Столько самых разных эмоций за такой короткий период я еще не испытывала. Сначала меня доводили до совершенства слуги Флоренс, умудрившись каким-то образом сделать мою кожу на пару тонов светлее. Вымыли, нарядили и отправили в путь. Потом герцог Райт, который сообщил, что с самого рождения моя жизнь находилась под его неусыпным контролем, что именно его махинации привели нас с Себастьяном друг к другу, и теперь от меня требовалось найти старинный артефакт, принять его и передать силу нашим детям. Чем больше их будет, тем лучше. Последнее, конечно, я сама додумала, но вряд ли ушла далеко от истины. Моя участь была решена — рожать магов и радоваться жизни. Прощайте, собственная лавка, зелья, травки и вольная жизнь. Прощай будущее, о котором я столько мечтала. Потом этот сад, который я обнаружила благодаря способностям травницы. Я уже упоминала, что начинаю мечтать о том, чтобы не обладать этими способностями. Упоминала, только вот я обладала, и они доставляли мне все больше неприятностей. И поцелуй. Не первый, но самый запоминающийся. Столько времени прошло, у меня до сих пор горели и покалывали губы, а сердце в груди колотилось, как сумасшедшее. Я никак не могла определиться с чувствами к хозяину теней. То ли я жаждала продолжения, то ли сильно на него злилась, хотя, наверное, злиться стоило бы на нас обоих. О прогулке с императрицей подробно рассказывать не буду. Странная она получилась. В путь выдвинулось человек 20. Мы с Себастьяном, охрана, императрица, несколько фрейлин, которые несли для нее зонтики, опахал и даже небольшой стульчик. Меня правительница держала подле себя и все время, пока мы шли, расспрашивала о растениях. Так осторожно и ненавязчиво, что я сама не поняла, как увлеклась и даже вступила с ней в небольшой спор о назначении жимостисного будьяна. Опомнилась лишь, когда получила легкий тычок локтем от мужа и услышала над ухом его предупреждающее покашливание. Демонстрация скрытого прохода заняла более получаса, поскольку уже знакомая мне дверь с ручкой наотрез отказывалась проявляться перед магами и магичками. Вот совсем. Я даже немного позлорадствовала. Разумеется, мысленно. Но как удержаться? Я человек, травница, видела то, что никак не могли разглядеть всемогущие маги. В конечном итоге Себастьяну каким-то чудом удалось отыскать эту дверь и явить императрице. Та мгновенно обрадовалась и с улыбкой велела ее уничтожить. Разумеется, ради ее личной безопасности. А мне, признаться, стало немного жалко дверь. Интересная ведь штука. Я не предполагала, что травница на такое способны.
«Не способны», — шепнул мне по секрету Себастьян. Тут явно поработал еще и маг. Их сила объединилась, и получилась эта тайная дверь.
«А разве такое возможно, чтобы сила травницы и мага объединялась?»
«Выходит, что можно. Я тоже о таком не слышал»,
— признался муж. Мне казалось, что теперь императрица меня отпустит. Но не тут-то было. Она жаждала общения на любимую тему, интерес которой разделяли далеко не все. Поэтому следующий час мы бродили по саду и обсуждали цветы, травы и всякого рода составы. Ее Величество в свое время получило домашнее обучение, которое не затронули новаторские идеи профессора Вайлдери. Поэтому уровень ее знаний вызывал искреннее уважение.
«Вы непременно должны будете меня навестить», заявила императрица в конце нашей прогулки.
Пока я подыскивала ответ, она повернулась к Себастьяну, который, сложив руки за спиной, в окружении придворных дам шел позади нас.
«Лорд Конте, вы слышали? Я непременно желаю видеть вас и вашу супругу».
«Для нас это честь, Ваше Величество», — с поклоном отозвался он.
«О дате и времени вам сообщат дополнительно.
Нам, наконец-то, позволили откланяться». В отличие от Флоренс, свекровь очень переживала из-за нашей аудиенции у правительницы. Пусть ее не пригласили на прогулку, но она все время крутилась поблизости. В итоге императрица это заметила. Оглянувшись, нашла взглядом мою свекровь и громко позвала.
«Леди Флоренс Канте!»
Та испуганно замерла, а императрица, милостиво улыбнувшись, жестом пригласила ее присоединиться к своей свите.
«Как же давно мы с вами не виделись!»
«Да, Ваше Величество», — свекровь присела в реверансе.
«Смерть лорда Конте — серьезная утрата для всех нас. Но вы не должны забывать о вашей императрице».
«Я бы не посмела, Ваше Величество». А потом произошло нечто невероятное. Правительница подошла ближе, подняла Флоренс и, взяв под руку, увела за собой.
«Мне жутко не хватало вашей компании, моя дорогая».
Я проводила их удивленным взглядом. Другим дамам явно не понравилось такое сближение, но они ничего не могли поделать. Единственное, что им оставалось, следовать за императрицей и ее новой жертвой.
«Кажется, ты только что подняла статус моей матери»,
— усмехнулся Себастьян, обнимая меня за плечи. «Я?»
После смерти отца она выпала из обоймы, закрылась и лишь недавно начала выезжать в свет. Когда решила, что мне пора обзавестись женой и детьми. Но статус фрейлины потеряла. Такое место никогда долго не остается свободным. А ты его только что вернула.
«Опять подвинув кого-то», — грустно усмехнулась я.
«Боюсь, что да».
Но вот я и обзавелась новым недругом. Повернувшись к мужу, я краем глаза заметила Лорана, который стоял чуть в стороне рядом с симпатичной рыжей дамой в платье нежно-голубого цвета, желтой отделкой и крохотными цветами на подоле. Никогда бы не подумала, что незабудка кого-то заинтересует, слишком простой и часто встречающийся цветок. Но девушке он шел. Наши взгляды встретились, и тени вокруг будто всколыхнулись. А я едва не задохнулась от нахлынувших лавины эмоций. В глазах поплыло, и мне пришлось облокотиться на Себастьяна.
«Шенти, что с тобой?»
— встревожился муж. А Лоран вдруг шагнул вперед, явно собираясь подойти ближе и заговорить, возможно, даже рассказать о поцелуе. И я поняла, что не выдержу. Просто не смогу. Крепко зажмурившись, я закусила губу и быстро качнула головой. Из последних сил надеясь, что он поймет и не станет меня мучить. Когда спустя пару секунд я открыла глаза, хозяин теней исчез. И до конца праздника больше не появлялся.
«Шенти?»
«Все нормально», — прошептала я. Честно говоря, я безумно устала. И дело было не только в раннем подъеме. Дома я тоже вставала рано. Некоторые травы следовало собирать на рассвете. Проблема скорее заключалась в окружении. Я не раз слышала, что чужое внимание и активное общение отнимают куда больше сил, чем самая тяжелая работа. Теперь вот убедилась в этом на собственном опыте. «Нам долго еще здесь надо оставаться?» Прислоняясь к мужу, спросила я.
«Устала?»
Себастьян заботливо поцеловал меня в макушку. «Очень».
«Боюсь, нам пока еще нельзя уходить. Это могут счесть оскорблением. Давай присядем на лавочку, и ты отдохнешь».
«Я бы лучше легла», — проворчала я.
«Думаю, это могут понять превратно».
Тихо рассмеялся он, подводя меня к первой же свободной лавочке, которая стояла у небольшого фонтанчика. Причина того, что ее никто не занял, обнаружилась очень быстро. Сюда долетали брызги от фонтана. Если долго сидеть, можно было промокнуть.
«Может, поищем другое место?» —
предложил Себастьян. «Я не хочу». Я присела на дальний от фонтана край. «Кроме того, здесь не так плохо. Освежает».
«Подожди, я кое-что сделаю».
Пас рукой, капли начали отскакивать от невидимого барьера, который создал Себастьян. «Интересно, а почему остальные этим не пользовались?»
«Причин может быть несколько», —
пояснил муж, устраиваясь рядом.
«Во-первых, аристократы не любят делать что-то недостойное их статуса. А это работа слуг. Во-вторых, заклинание довольно энергоемкое и забирает порядочно сил».
Кивнув, я позволила себе немного расслабиться и помолчать. Оставшийся день прошел без происшествий, если не считать того, что с каждой минуты я все сильнее чувствовала себя то диковинной зверушкой, на которую все хотят поглазеть, то загнанным в угол хищником, которого окружили враги. Это не было метафорой. Меня действительно окружили, сковали, мешая вдохнуть, лишая свободы, о которой я столько мечтала. Герцог Райт, Себастьян, лорд Кромвей и даже глава Сормила Лоренс Багат, которого с таким радушием принимала императорская чета. Интересно, как они отреагировали бы, узнав, что этот тип мечтает тоже стать магом? Когда же я увидела проходящего мимо профессора Вайлдера, окончательно расстроилась. Он-то что здесь забыл? Неужели магам до такой степени все позволено? Честно говоря, судя по удивленно вытянувшемуся лицу, профессор тоже не слишком обрадовался встрече со мной. Все эти люди и маги постоянно находились рядом, то пропадая, то вновь появляясь, напоминая мне, в какую сложную ситуацию я попала, и то, что пути назад уже нет, что независимо от моего желания мне придется принять решение. «Поехали домой», — попросила я, едва начал темнеть.
«Не хочешь остаться на иллюзорное представление? Уверен, ты такого раньше не видела».
«Не хочу». Я со вздохом потерла ноющие виски. «Я устала, Себастьян, вымоталась. Давай поедем домой. Можешь сказать, что твоя жена плохо себя почувствовала. Дадим новый повод для сплетен».
«Хорошо, надо только сообщить маме».
«Главное, чтобы она не бросила скупать товары для младенцев».
Попыталась пошутить я.
Не смешно.
Я осталась на лавочке, пока Себастьян пытался отыскать свою мать, которая не отпускала от себя императрица. Как я и предполагала, сообщение о моем слабом здоровье сыграло свою роль, и нам разрешили покинуть праздник. Весь путь домой мы провели в молчании. Не знаю, о чем думал Себастьян, а лично меня мучила совесть. Вроде мелкая, но такая настырная. С каждой минуты она давила все сильнее и сильнее, напоминая о том, как нехорошо я поступила с собственным мужем. Он ведь доверял мне, считал честно, а я за его спиной, с его лучшим другом. Позор. «Себастьян, я хотела кое-что тебе рассказать». Неуверенно произнесла я, когда мы миновали площадь и начали подъезжать к воротам Академии. Он бросил на меня усталый взгляд и вяло отмахнулся.
«Давай завтра».
«Но это важно».
«Хорошо, поговорим дома».
После небольшой заминки согласился он. «Себастьян».
«Вряд ли это не может подождать до дома»,
— заметил муж, потирая переносицу. «Конечно, могло, но я очень сомневалась, что вновь смогу набраться храбрости начать этот разговор. А ведь мне следовало признаться, скрывать такое себе дороже, особенно если Лоран проболтается. В конце концов, Себастьян рассказал мне о Есель, значит, и я смогу». Зажмурившись, я сжала кулаки и выпалила. «Себастьян, я тебя изменила». Ответом мне стала тишина. Да такая жуткая, что я сглотнула и застыла, все еще боясь открыть глаза. Муж молчал, и от этого становилось еще страшнее. Спустя целую минуту я рискнула приоткрыть один глаз, и только тогда Себастьян спросил.
«Что ты сказала?»
«Я тебе изменила». Мужественно повторила я и тут же поправилась. «То есть не совсем изменила, но почти».
«Что значит «почти»?»
С трудом сдерживаясь, потребовал Себастьян.
«Как можно почти изменить? Да и когда, и главное, с кем?»
Очевидно, зря я завела этот разговор, к тому же здесь и сейчас. Хотя все равно не поняла, с чего такая реакция. Мы же вроде договорились о фиктивном браке. Тогда что его так разозлило? «Ты прав, это была плохая идея». Пробормотала я, чувствуя себя, если не круглой дурой, то далеко самой неумной. «Давай продолжим дома».
«Ну уж нет, рассказывай все как есть».
Я зажмурилась и тихо произнесла. «Он меня поцеловал».
«Что?»
А я поцеловала его. Не оттолкнула, хотя должна была. Совсем несчастным голосом призналась я, прижимая ладони к горящим щекам.
«Кого?»
Теряя остатки терпения, спросил муж.
«Лоран»,
едва слышно прошептала я.
«Кого?»
опешил Себастьян. «Прости».
«Да у меня просто нет слов».
«Обещаю, что это больше не повторится».
«Нет, это я тебе обещаю, что этого не повторится», — рявкнул он. «Быстро домой спать».
Карета как раз остановилась перед воротами Академии. «А ты?» — спросила я, наблюдая за тем, как Себастьян первым выходит из кареты и подает мне руку, чтобы помочь спуститься.
«А у меня появились очень срочные неотложные дела. Вот провожу тебя до дома и займусь ими»,
— зловеще пообещал супруг. Илай Лоран.
«Значит, рассказала».
Илай сидел в кресле и держал в руке бутылку крепкого вина, горлышку которой периодически прикладывался. Один вид разъяренного друга, который ворвался в его небольшую квартиру, сказал о многом, как и материализовавшийся в руке энергетический шар, который Себастьян бросил в него. Илай не предпринял ни малейшей попытки увернуться или каким-нибудь способом защититься. Честно говоря, он с радостью получил бы этот удар. В конце концов, заслужил. Но тени, будь они сотни раз прокляты, мгновенно рванули на защиту хозяина и поглотили шарик еще на подлете, оставив после него лишь легкий дымок.
«Как ты посмел?» —
рявкнул Себастьян, шагнув ближе. «Действительно, как?» Лоран и сам не знал. Все его принципы, все установки летели в бездну. Стоило этой девчонке появиться в... Нет, не его, а в жизни его лучшего друга. Илай не понимал, как это произошло. Когда желание увидеть ее, услышать, коснуться стало просто жизненно необходимым. Когда страх за чужую жизнь стал самым страшным из всех возможных. За себя он никогда так не боялся. А она, девчонка, чужая жена, обожающая влезать в неприятности. Когда она успела привязать его к себе?
«Шанталь ведь совсем ребенок.
Еще один энергетический шар полетел в его сторону. Его Лоран поймал, сжал в руке, даже не поморщившись от боли, когда магия принялась разъедать кожу. Тени всколыхнулись, попытались отнять и уничтожить, но он легко отогнал их, преодолевая эту пытку, словно наказывал себя за одну единственную ошибку, о которой совсем не жалел.
«Ребенок?»
— медленно повторил он, с трудом восстанавливая дыхание. Шар мигнул и пропал, оставив на ладони жуткие ожоги и волдыри.
«Тебя только это смущает, Сэп? Что она ребенок и все?»
Катте вздрогнул и отступил. Нет, не признал поражения, извиняться тоже не собирался, просто хотел уйти от этого разговора.
«Она моя жена, Элай»,
— хрипло произнес он.
«Но об этом ты вспомнил не сразу. Сначала тебя волновало лишь то, что она ребенок, так?» «Нет». «Да».
Лоран плавно подался вперед, словно хищник, напавший на след своей жертвы.
«Я ведь с самого начала подозревал, что что-то не так. Вы не походили на влюбленных». «Но я люблю Шанталь», —
глядя ему в глаза, уверенно произнес Себастьян.
«Как жену? Или как ребенка, которого тебе навязал дед? Ему ты можешь заливать о великой любви, но я не он, я же вижу». «Что ты видишь?»
— выкрикнул Себастьян, и его лицо исказилось от гнева.
«А может, хочешь видеть? Мои отношения с женой тебя не касаются, Элай, потому что они мои. И Шанталь моя жена, а ты... Ты посмел ее коснуться. И это главное. Ты предал меня, Элай, и я хочу знать, почему». «Почему?» — хмыкнул Лоран.
Он вернулся в кресло и взял бутылку с вином в другую руку. Алкоголь на магов почти не действовал. Для них готовили специальные составы. Но даже они не брали Лорана. Тени надежно защищали своего хозяина от любого воздействия, даже на сознание. Поэтому вино пилось как сок или как терпкий лимонад, который слегка горчил на губах. И только... Элай сам не понимал, зачем достал вино. Наверное, надеялся, что тени дадут слабину, и алкоголь все-таки слегка затуманит разум, даря столь желанное забвение. А может, ему просто нравилось сидеть и пить. Своеобразный ритуал, бессмысленный, но необходимый.
«Не скажешь»,
— догадался Себастьян. «Нет, уж лучше молчать, пить и нагло ухмыляться, чем признаться ему, себе, всему миру, рассказать, что ему нравится эта девчонка, травница, в которой нет ничего притягательного, сумасшедшего или обворожительного, ничего из того, что он обычно искал в женщине. Она была обычным ребенком с доверчивым взглядом светло-голубых глаз, невинной, но не наивной, честной, немного упрямой. Да, Лоран мог привести сотню тысяч причин, почему Шанталь не соответствует его понятию об идеальной женщине, почему не подходит ему лично, но все они меркли перед одним единственным желанием. Он слышал, что чувства не поддаются логике, но никогда не думал, что ощутит это на собственной шкуре.
«А как же моральные принципы, честь?»
— горько усмехнулся Канте.
«Слова о том, что возлюбленная друга для тебя табу, что никогда, ни при каких обстоятельствах она тебе не возлюбленная», —
процедил Элай, спокойно встретив гневный взгляд друга.
«Можешь хотя бы сейчас не лгать. Я знаю о моральных принципах, всегда знал. И поверь, сам не в восторге от происходящего, но я не смог, не пожелал», — закончил он мысленно.
У Элая возникло непреодолимое желание ударить друга, потому что девчонка принадлежала не ему. Ударить и перенестись к ней, схватить, скрутить, унести на край мира и не отпускать пока... Нет, совсем не отпускать. Он сам содрогнулся от своих мыслей.
«Я запрещаю тебе встречаться с моей женой»,
— ровным тоном произнес Себастьян.
«В гости тебя тоже не жду. Все сообщения передавай магической почтой».
Развернувшись, он ушел и плотно закрыл за собой дверь. Элай смотрел на нее секунд 10, а потом замахнулся и со всей силы швырнул бутылку с вином, которая тут же разбилась, окрасив ярко-красными брызгами стены, пол и потолок. Но лучше так. Боль, что горела внутри, требовала свободы. И он знал, что ничем хорошим это не закончится. В лучшем случае он снесет собственный дом, в худшем превратит в руины полквартала. Закрыв глаза, Элай прижал ладони к лицу и попытался успокоиться. Тени просто так не даются. Ему несколько лет пришлось жить в одиночестве, чтобы научиться контролировать их и собственные эмоции. И впервые за 2 десятилетия выдержка давала сбой. «Будь все проклято!» — прохрипел он, сжимая кулаки и хрипя от боли, поскольку ожоги на ладони никуда не делись.
Перед глазами вставало бледное, но такое решительное лицо Шанталь, а в ушах звучал ее голос. «Вы вообще не имеете права мне указывать, что делать? Маленькая, такая смелая и открытая. С ним давно никто так не разговаривал. Она единственная не боялась его. Не надо. Ему следовало остановиться. Следовало уйти. Но он так испугался, когда получил сообщение Себастьяна. За нее испугался. Еще рассердился. Впервые в его защите появилась брешь, которая с каждым днем становилась все больше. «Пожалуйста». Дернувшись, как от удара, Элай откинулся на спинку кресла, запрокинул голову и тяжело вздохнул. Поцелуй не принес облегчения. Все стало хуже, намного хуже. Это как попробовать на вкус каплю самого невероятного нектара. Лишь слегка пригубить и жаждать получить еще больше, бесконечно больше. Вот только Шанталь не нектар. Она живой человек, жена его лучшего друга. Что бы между ними ни происходило, они были женаты.
«А ты... ты предатель», — тихо прошипел в тишину Элай.
В этот момент в комнату юркнула крохотная черная мышка, заметалась по ковру, а потом, сверкнув красными глазами, бросилась ему на колени и прямо в полете обратилась в гибкую кошку.
«Ты нашла его?» —
усмехнулся Элай, выпрямляясь и заглядывая в глаза своей тени.
«Кажется, у меня все-таки получится немного спустить пар».
И медленно растворился в воздухе.